День добрый, дорогие друзья. Продолжим 80-й лист трактата Ктубот. И мы остановились на вопросе Гемары. Итак, мы хотим определить право, которое есть у мужа на плоды от земель жены. То, что мудрецы постановили ему плоды, то, что он собирает урожай с угодий своей жены, для чего это было постановлено? То есть мы сказали, что общая идея постановления – это материальная гарантия того, чтобы он ее выкупал. То есть он обязан ее выкупать, мудрецы постановляют, он обязан ее выкупать, в случае, если она попадает в плен, а она обязана отдать ему плоды и урожай со своих угодий. Вот такая как бы общая идея схемы постановления. Теперь мы посмотрим сейчас, скажем так, детали самого постановления и ту форму, в которой мудрецы это постановили. Очень интересно. То есть мы посмотрим, здесь очень наглядно будет видно общая идея постановления плюс, скажем так, сама формулировка закона и та схема, которая делает это максимально эффективным. Давайте посмотрим, как бы на примерах это будет выглядеть гораздо лучше, чем гораздо нагляднее, чем на каких-то общих словах. Поэтому давайте начнем текст Гемары. И так говорит Гемара. Иба и лыгу. Был у них вопрос. У них это имеется в виду у мудрецов Талмуда. Бааль шемахар карка лепирот. Муж продал землю для плодов. Мау. Какой закон? Значит, что имеется в виду? Муж имеет право собирать плоды с земель жены. Хорошо. Теперь он сам не хочет их собирать. Он говорит некому другому человеку, говорит, окей, у меня есть право собирать плоды с поля жены, я тебе его продаю. И ты, некий плойни-алмойни, ты будешь собирать эти плоды вместо меня. Имеет ли он на это право или не имеет? Вот вопрос Гемары. Говорит Гемара так, вот проясняет Гемара свой вопрос. Ми амрина, как мы говорим, май декани акни, то, что он сам купил, он другому передал, то есть ему же земля сама не принадлежит, ему принадлежит только право на сбор плодов. То есть он имеет право собирать урожай, но он не имеет права эту землю продавать и так далее. Эта земля ее. Теперь он продает другому человеку право собирать урожай. Он имеет право. С одной стороны, он продает свое право. Мое право собирать. Я могу и другому человеку его продать. Ничего больше, чем свое право, я не продаю. Или, ой, Дильма. И вот тут Гемара задает как бы вопрос. Китакину лей рабона. Когда постановили ему мудрецы, пейрос лебааль, плоды для мужа. То есть вся идея постановления плодов для мужа, она была, что мишум ревах бейса. Ради прибыли дома. Мишум ревах бейса. Ава лизбуны, но продавать ло не постановляли. Объясняет раньше такой ревах бейса, прибыль дома. Шеяхнис пиройсли бейсу, чтобы он заносил плоды домой к себе. Веем мазон, абайт мацуй. И чтобы была пища в доме находилась. Веятивла, и он бы делал ей хорошо. То есть Гемара говорит, поднимает такую интересную очень мысль. Как работает это постановление? То есть мы сказали, что его как бы такая глобальная идея это ради того, чтобы он ее выкупал. Но как мудрецы постановили, чтобы это работало в ежедневной практике? А поскольку ее плоды они все время дома, то они обеспечивают на самом деле, то есть нахождение ее дома, то, что она за ним замужем, обеспечивает их совместную жизнь продуктами питания, которые, в свою очередь, делают так, что продукты питания дома находятся, их достаточно. А это создает, как известно, с психологической точки зрения, определенный уровень спокойствия и равномерности жизни. И тогда он, в знак, опять же, того, что вот это происходит, и он как результат, он етивля, он будет к ней относиться хорошо. То есть поскольку из-за ее урожаев дома хорошо, то и он к ней, соответственно, будет хорошо относиться. То есть получается, что на уровне ежедневной практики ее вот эти вот плоды, ее урожаи, они создают вот эту атмосферу спокойствия в доме. И поэтому он не может это сейчас передать другому человеку, потому что, возможно, как бы с точки зрения финансовой, он там получил то, что ему сейчас выгодно. Но с точки зрения той причины, той цели, той практической как бы схемы, как мудрецы хотели, чтобы это работало, оно так не работает, поэтому он не имеет права это передавать. Это то, что Гемара спрашивает. А валлизбунило, но продавать другим они ему не дали. Вот такая вот тоже мне очень нравится, очень глубокая мысль, которую говорит здесь Гемара и Раши. На самом деле, мы прямо здесь видим, да, как мудрецы, постановляя определенные вещи в бракоразводных моментах в еврейском праве, как они входили в психологию брака и отношений. Да? Посмотрите, как Раши, так сказать, двумя буквально словами это объясняет. Он говорит, «Шиахни саперюс лебейси», чтобы он заносил плоды домой. «Вее мозу на байс моцуй», и тогда будет пища в доме моцуй, находящаяся. То есть, ну, она будет, ее будет достаточно. «Веятивля», и он будет делать ей хорошо. Он будет стараться делать ей хорошо. Раша буквально там двумя словами поясняет слова Гемары, и мы, так сказать, понимаем всю как бы глубину психологии, которая, семейной жизни, которая за этим стоит. Вот. То, это вопрос Гемары. Ответы. Теперь какие ответы? Иуда Мар Бар Мариеймер. Мудрец, которого звали Иуда Мар Бар Мариеймер. Мишмей де Роба, от имени Роба. Этого мудреца Иуда Мар Бар Мариеймер я никогда не встречал. Кто он? Первый раз вижу его в Гемаре. Но он говорит от имени Робы. Робу мы знаем хорошо. Да, Роба – это частый гость на наших листах Талмуда. А за Роба говорит так. Омар, Маше Асасу, то, что он сделал, сделал. По крайней мере, постфактум он имеет на это право. Маше Аса, что сделал, Асу, сделано. Что сделано, то сделано. Подход Робы. Так говорит Иуда Мариеймер. Рав Папа Омар. Рав Папа сказал, Мишмей де Роба, от имени Робы же, ло Аса ве ло клюм. Что сделано, то не имеет никакой клюм, это ничего. Не имеет никакой юридической силы. Он не имеет права этого делать. Говорит Гемара. Омар Рав Папа, говорит Рав Папа. То, что говорит Хода Иуда Мар Бар Мариеймер. То, что говорит Иуда Мар Бар Мариеймер, лабе фейрушитма. То, что он говорит от имени Робы, это не было сказано бы фейруш, прямым текстом было сказано бы Бетмидраш. Нет. Эло михлоло итмар. Он это вывел как следствие михлоло из общей какой-то ситуации. Он это вывел. Это всегда так говорит Гемара, что когда есть некая какая-то история, или некое высказывание, из которого Гемара потом делает какие-то выводы, это называется михлоло итмар. И это не то, что мудрец напрямую сказал, а это мы из его поведения, из его другого псака, из его каких-то других высказываний делаем какие-то выводы по отношению к нас интересующей теме. И Гемара, как правило, чаще всего говорит, что нет, вывод твой из вот этих вот сторонних доводов, он не релевантен. И поэтому, так сказать, как бы нужно вернуть все к простому пониманию. Это то, что произойдет и здесь. То есть Рав Папа говорит, что ты не говори мне, что у тебя есть некое противоречие в позиции Робы, потому что он сейчас, Рав Папа, объяснит, что тот источник, который был у Юды Марбар Мерьеймар, этот источник ошибочный. Вот то, что говорит Гемара. И он объясняет, Рав Папа, что было. «Дэхай итаса дэ айлэлэ или гавра тарты амасу». Была некая женщина, которая айлэлэ или гавра, она подняла ему мужу, ему, мужчине, да, тарты амса, двух рабынь. Она при свадьбе привела двух рабынь, нихсейми луг, как мы их называем, это эти рабыни, это были ее имущество, но они работали на него, они аю нутним лоб пирот, они давали свои плоды. Азаль гавра, этот мужчина, пошел на сив итеса ахерисе, женился на другой, на второй. По закону Торы. Он имеет на это право. Он пошел, женился на другой женщине, кроме той, которая привела ему двух рабынь. Айла хадаминаю. И он второй жене дал в качестве прислуги одну из рабынь первой. Ну, вы понимаете, какая была реакция. Действительно, Гемара говорит, асоили камей дрова. Пришла эта первая жена перед ровой. Цавха. И что она делала? Кричала. Начала кричать в бейзине. Гевалт! Смотрите, что он делает. Взял другую жену, забрал мою рабыню. Ну, вы понимаете, что она могла крикнуть. Рова что сделал? Ложгахба. Не обратил на нее вообще внимания. То есть он не посчитал нужным даже обращать на нее внимание. Так вот, говорит Рав Папа, манды хаза, тот, кто посмотрел, савар, мишум де совар, маше осы осы. Тот, кто посмотрел, подумал, что Рова считает, что если муж сделал и продал кому-то другому плоды имущества, привнесенного женой, он имеет на это право. Постфактум. Так они это поняли. Но это не так. В логи. Это не так. Мишум ревах бейта. Мудрецы постановили ради прибыли дома. Гаку равах. А в этом и есть этот ревах. Есть в этом прибыль дома. Раша объясняет. Леулам мишум ревах бейта. Всегда постановление он считает, что мудрецы постановили ему плоды мишум ревах бейта из-за прибыли дома, из-за того, чтобы, как мы сказали, чтобы дома были продукты. Итле или рова таканат пирот. Постановление мудрецов, оно у ровы, оно под этой схемой, таким механизмом работает. Да? В акоровах, и в этом есть прибыль дома. Бейта шаф ата, что и теперь, и осацар, и абай. Это рабыня, она и сейчас продолжает заниматься домашними делами. То есть, не скажи мне теперь, что раз ее переставили, так сказать, ухаживать и прислуживать второй жене, что он как будто другому человеку отдал. Она осталась внутри дома. Она осталась внутри дома. Это не называется, что ее передали какому-то другому человеку на использование. Она работает и прислуживает в доме. Только она сейчас работает, прислуживает и у второй жены. Поэтому Рова согласен, что основная идея, говорит Рав Папа, постановление пирот, это мишум ревах бейта. Что значит ревах бейта? Прибыль дома, дословный перевод. А смысл этого понятия это обеспечить изобилие в доме. Да? Чтобы дом был наполнен едой, и это создает ту ситуацию, которая, когда есть дома еда, он спокоен, все спокойны, и он относится к ней хорошо. Слышал как-то от рабанит Хавы Куперман, может быть, моя супруга слышала, мне передала эту идею на уроках Хавы, что Хава говорила, что всегда должно быть дома достаточно еды. Не обязательно, чтобы она была какая-то очень изысканная, очень дорогая, но для того, чтобы дома было спокойно, нужно, чтобы дома было достаточно еды. Еще раз, она может быть не какая-то там ресторанная еда или какая-то там дорогая еда, но должно быть еды достаточно, чтобы люди, которые дома находятся, чтобы они могли быть сыты. Понятно, что бывают разные жизненные ситуации, мы сейчас не об этом говорим, но как бы, то есть родители и муж, жена должны постараться создать в доме ситуацию, когда в доме есть то нормальное изобилие, которое создает спокойствие. И вот эту вот идею, мне кажется, здесь как раз говорит Гемара. Вот как раз здесь Раши, вот буквально двумя словами, сформулировал эту мысль. Вот. Теперь Гемара говорит так. Вейлхата и закон. Бальши мохар каркале перус ло асабе луклю. Муж, который продал землю на плоды другому человеку, не сделал ничего. Ло аса ве локлюм. Не сделал и ничего. Да, это такая формулировка. По-русски мы говорим «не сделал ничего», а на иврите написано так «ло аса ве локлюм». «Не сделал и ничего». Вот так. Мы бы сказали по-русски «ло аса клюм». Мы бы вот это вот «ве ло» убрали. Ну, здесь «белашона гемара» на языке гемары это «вело», оно, да, здесь присутствует. Говорит Гемара так. «My time». В чем причина? По мне вопрос этот лишний. В чем причина? Мы же объяснили, в чем причина. Но Гемара говорит, задает этот вопрос, my time. То есть, одно дело мудрецы хотели создать некую атмосферу сытости в доме, беседер. Но, а в чем, собственно говоря, проблема? Ну, хорошо, беседер, нет еды в доме, ну, бывают разные ситуации. И, в принципе, какая основная причина, которая все-таки является, скажем так, схемой этого постановления? И вот Абай объясняет. Абай Омар, хайшин аншема таксив. Мы опасаемся, возможно, поле истощится. То есть, если муж продаст это поле некому стороннему потребителю, и он будет с него только брать, оно истощится. Он не будет его достаточно удобрять, не будет следить за тем, чтобы это поле оно отдыхало. То есть, он будет стараться, как любой человек, который находится на этом месте временно, он не будет заботиться о том, чтобы это поле продолжало плодоносить и было плодородным как можно дольше. Он возьмет максимум свою прибыль и уйдет. И поэтому, муж так не относится. Он как бы относится к этому, во-первых, он, если что, унаследует это поле. И Раши говорит такую фразу, муж ожидает, что если она умрет, он ее унаследует. Фраза ожидает немножко странная мне здесь. Да, Раши. Аваль баль мицапе шема тома суши. Муж ожидает, возможно, умрет его жена, и он унаследует. Вейерешит гуфа карка умишабеахла. И он вкладывается в эту землю. Мне кажется, что можно было сказать проще. Поскольку он несет ответственность перед женой непосредственно, то он вкладывается в это поле, поскольку, во-первых, у них нет ограничения, сколько времени они будут жить вместе. А во-вторых, если он будет все время ее поля только истощать, то как бы это может создать определенную напряженность в отношениях, поэтому он, да, занимается этими полями лучше, чем сторонний человек, третье лицо какое-то. Вот. Это один вариант. Роба говорит другая причина. Мишум ревах бейса. Вот Роба говорит, мишум ревах бейса. Потому что мы хотим, чтобы был в доме ревах, в доме были плоды. То есть получается, что Абаи спорят. То есть мы до этого говорили все в ключе Ровы. Но у Абаи была еще вот эта причина, возможно, истощиться земля. Вот Гемара Май Бейнаю. Что между двумя этими пониманиями? Ика Бейнаю есть между ними Арад и Микровлемас. Это город, это земля, которая близка к городу. И там даже стороннему третьему человеку им не дадут ему все время истощать землю, поскольку он будет на глазах у людей. То есть ему, от него будут требовать, чтобы он собирал урожай с этой земли, так как принято по стандартам и нормам Министерства сельского хозяйства в данной местности. И тут я вспоминаю как бы последнее какое-то время назад, кто-то мне рассказывал, что в России были пожары где-то в тайге, да? И кто-то объяснил, что причиной этих пожаров были того, что те люди, которые вырубали лес, просто люди, которые купили лес площадями, они на самом деле не были заинтересованы в том, чтобы выполнять все указания Министерства сельского хозяйства, которые нужно там как-то там что-то вырубать, тут же сажать, все такое. Они рубили, а поскольку им потом хоть трава не расти, как бы им плевать на экологическую ситуацию, главное взять свою прибыль, то они не сажали это обратно. Когда это должно было там раскрыться, просто подожгли делянки, выработанные, чтобы скрыть, замести следы, и был огромный лесной пожар. То есть вот это вот явный пример, да, что третий человек, который не несет ответственность ни перед государством, ни перед людьми, он вообще его ничего не интересует, кроме его собственной прибыли, нельзя ему давать ту ценность, которая называется ресурс земля. Земля, лес, тайга, всякая как бы, ну, серьезная ценность не может быть в руках человека, который за эту ценность не несет ответственность. И вот это то, что написано. Но с другой стороны, если такой человек, даже какой-то третий человек, совершенно, как говорят в современном языке, левый человек, да, сторонний абсолютно человек, он находится все время под наблюдением, ему деваться некуда, он будет выполнять нормы, которые на него накладывают. Поэтому очень важно, чтобы эти нормы, те, кто их проверяют, они были неподкупные чиновники, да, чтобы они не брали взятки от этих третьих лиц. Но это, понимаете, это вот все вот это вот уже заложено, все эти схемы, они заложены уже в Гемаре, как бы Гемара уже понимает, да, что третьему лицу нельзя давать, у него нет ответственности, у него есть только желание прибыли и уйти, как бы он не... Второй вариант, говорит Гемара, инами бааля рис. Если муж, он сам работает на земле. Сам работает на земле, но он продал право кому-то, тот человек имеет... А муж, он работает на земле и отдает эти плоды этому человеку. Вот такая вот сложная схема. Мужу они принадлежат, он их уже продал, и он пойдет сейчас их собирать. Предложим, что это как-то ему выгодно. Так вот, по Рове, по Абай нет проблем. Муж будет носиться к земле нормально, поскольку он сам не работает. Но по Рове плоды, которые он будет вырабатывать, он уже за них деньги получил. И, соответственно, плоды будут уходить к этому третьему лицу. И, соответственно, в доме не будет битахон дзунати, как это называется, спокойствия и атмосферы сытого дома. И нами. Еще один вариант. Зузи викуавит был иска. Если он получает эти деньги, и он на эти деньги вкладывает за плоды, которые получает от третьего лица, и он вкладывает муж, и он вкладывает их в бизнес, и наоборот получается еще больше денег, и тогда он сможет купить больше еще плодов. То есть, если он получил эти деньги и вложил, то, возможно, у него есть на это право. Почему? Потому что он обеспечит еще больший достаток и довольство в доме. Но вот этот вариант, он на самом деле мне очень странен, да? Именно вот этот пример. Почему? Потому что... А кто сказал, что он в бизнесе, у него получится все? Все его вложения, они принесут прибыли? Я бы сказал, что... Мудрецы должны были бы вмешаться и сказать, что нет, ты не имеешь на это права. Но вот Гемара говорит, что да, он может делать эти вложения. По Рове. Но, с другой стороны, по Абае, если он получает деньги, вкладывает их, и дома будет еще больше достатка, но... Достатка-то будет много, но землю-то третий человек будет истощать, поэтому это по Абае не пройдет, а по Рове пройдет. Вот. Это то, что Гемара сказала. Мне кажется, тоже очень важные такие здесь мысли в плане семейных отношений, отношения к ценностям и к ресурсам и так далее. То, следующая мишна, она будет нам объяснять, как быть со всеми имущественными отношениями, если... Есть шумерет йовам, то есть женщина, которая ждет ибума, что с ее ктубой, что с ее нихсейцон барзель, что с ее нихсей милук, что такое нихсейцон барзель, мы сказали, это записаны в ктубе ее земли, и они записаны как ценность, и она получит в случае развода эквивалент этой ценности. Нихсей милук она получает непосредственно их, а муж ест плоды, пока они женаты, плюс к этому есть ктуба, это 100 или 200, в зависимости от того, была ли она девственницей, или уже она вышла замуж, будучи не девственницей. И плюс тосефет, добавление ктубы, о котором мы говорили, что есть такое понятие, да. И карп тосефет, основная часть ктубы тосефет и нихсей цен барзель, то есть это оценка, записанная в ктубе, плюс нихсей милум, это категория четвертая, да. То есть еще раз, у нас ктуба, тосефет ктуба, нихсей цон барзель, вен нихсей милуг. Это четыре категории имущества, которые мы должны обсудить. То есть мы говорили о обычной женщине, теперь о шумерет йовам. Мишна это на самом деле есть в трактате Ивамот на Даф Ламед Зайн Ламед Хет. Мы тоже ей занимались. Почему? Но там это было в качестве одного из пунктов понятия ибум. Имущественные отношения между Евомой и Йовамом. А теперь у нас это одна из схем имущественных отношений в браке. Поэтому Гемара повторяет, Мишна повторяет нам эту схему еще раз. Вот. Давайте посмотрим, что говорит Мишна. Итак, шомерет йовам, женщина, которая ожидает ибум, шинофло на нехосим, она теперь получила имущество. Упало ей имущество, она получила наследство от отца, например. Тогда, говорит Гемара, модим бе чамай метилет, шамухарит внутен фекаям. и Бет Шамай, Бет Гилель согласны, что она может и продавать, и дарить, и ее сделки каямим, они существуют, они имеют место, они действительны. Мета. Теперь она имеет право, пока она ждет ибума, она имеет право продавать то, что получила, покупать то, что получила. Все, что хочет, она имеет. Да? То есть между ней и Йовамом отношения, в отличие от Эрус, Арус, мы сказали там в начале главы, там, все нюансы, смотрите на 78-м листе. Здесь, если она шумерет ибум, то ее ожидание ибума по отношению к брата, от брата ее мужа, не обязывает ни к чему по отношению к новому имуществу, которое она получает в наследство. Она имеет право им распоряжаться по собственному усмотрению. Теперь так. Мета. Если она умирает, не пройдя ибум, теперь остается то имущество, которое она получила, то имущество, которое было ею привнесено в брак в качестве цон барзель. Мы скажем, что такое цон барзель, это как железный скот. Нихсей милуг, это то имущество, которое она должна есть, он должен есть с него плоды, ощипывать, как ощипывать перья с курицы. Нихсей милуг. И ктубашеля, да, которая состоит из двух частей, и карве тусефе. Основное добавление к тубе. То есть майя асу и маколь. Сейчас гемара будет говорить, вот она умерла. Что сделать? Что будет с ее ктубой? Что будет с ее нихсей цон барзель? Что будет с ее нихсей милуг? Что будет с ее тосефет ктуба? То есть по всем четырем пунктам мы должны сейчас пробежаться и понять, что будет, кто унаследует все то имущество, которое оставляет это шумерет Йовама. Напоминаем, что она умерла без детей. По крайней мере, от этого мужа у нее точно нет детей. Теперь она ждала ибума от другого мужа, от брата собственного мужа, и умерла. И вот, что будет дальше. Говорит гемара так. Мета. Майя асубы ктубата. Что будет делать с ее ктубой? Убенихосим анихносим айцоим имо. И с имуществом, которое заходит и выходит с ней. Что это такое? Значит, в разделе к субосу есть две категории. Это к субосу, это имеется в виду нихсей цон барзель, Раши объясняет. То есть то ее предание, на которое она занесла, говорит Раши, его оценили в ктубе, и он принял на себя ответственность за него. Вырашай ли его цен, имеет право это продать. Нихсей цон барзель, он обязан вернуть ей эквивалент, не само имущество. А вот нихсей милуг, которых мы их не оцениваем, и он только ест плоды, и он не имеет права их продавать. Когда она заходит к нему во владение, они заходят вместе с ней, когда она выходит, они выходят вместе с ней. А вот это вот две категории, о которых сейчас Гимн говорит. Ктубата, Раши объясняет, здесь речь идет только о именно нихсей цон барзель. То есть то, что записали в ктубу в качестве эквивалентной стоимости. А с Бет Шамай умрим, Ехлеку Йоршеа Баль им Йоршеа. Значит, наследники ее мужа и с наследниками ее отца поделят. Раши говорит так. Боевамот перка хулец, коми фарыш, маешно рейша киши каемис, дело плиги. Почему вначале они не спорят? Шейн лойкоах бэм. Нет у него права на это имущество. Маешь на сейфах. Почему в конце? Кашеме там рубит чама яхлойку. Йорше абаль. Поделят наследники мужа. Мы фарыш нами. Давка накат яхлойку. Именно обязательно поделят. Йорше абаль. Наследники мужа. Им йорше аав. С наследниками отца. Бенихсей милуг. С имуществом, которое называется нихсей милуг. Аваль йорше аав. Ло яхлойку. Но наследники отца не будут делиться. Бектубат Абаль с ктубой мужа. Вафальгав динока трейша майя асубы ксубоса. Несмотря на то, что написано в начале, что будет делать с ее ктубой. Таня вишапка. Это написали и оставили. Раши говорит, что сейчас весь спор только про нихсей милуг. Не подумай, что спор он про нихсей цон барзель. Не-не-не. Нихсей цон барзель, то, что она эквиваленты, это сейчас не входит в категорию обсуждений. Так говорит Бет Шамай, что они поделят нихсей милуг. Теперь единственное, что кто здесь имеется в виду муж? Нихсе и Абаль. И Нихсе и Абаль, они говорят Йовам. Имеется в виду наследники мужа. То есть имеется в виду наследники ее мужа, имеется в виду ее Йовам. То есть брат этот, он унаследует как наследник ее мужа, унаследует вот эту часть Нихсей Милуг, которая полагается мужу. И они поделятся с кем? С наследниками, с ее, семьей ее отца. Вот так вот. Такая вот сложная схема. Безили говорят, нехасим бехезкатам, что это имущество, оно остается бехезкатам. Что значит бехезкатам? В том статусе, который был. Теперь, есть спор в трактате Баба Батра, Раши его приводит так вот намеком, что есть там три мнения. Кто это? Это наследники мужа, наследники отца, или там третье мнение. Они должны поделить наследники эти между собой, это имущество. Речь идет про Нихсей Барзель. Решение Бехаскат Мимит Кавнин Бетхилель Ламидет Нихсей Тон Барзель. Бетхилель говорят Нихасим Бехаскатам. Имеется в виду Бехазока, что имеется в виду? Нихсей Тон Барзель. Теперь Вектуба Бехазкет Юршей Абаль. Теперь отделяем отдельно. Очень несистематизирована эта мишна. Потому что сейчас в высказывании Бет-Гилеля слово «ктуба» выносится за скобки. Не до этого «ктуба» называлась оцененная «Нихсей Цон Барзель». Теперь слово «Нихсей Цон Барзель», которые были записаны в «ктубе», они написаны «нехосим бехезкосом». Они остаются в своем статусе. И опять непонятно, в каком статусе. В «ктуба» имеется в виду именно ктуба, брачный договор, это имеется в виду икар, там 100 или 200, и тосефит, и добавка его. Вот такая вот сложная схема. Непонятно, почему это прям вот так вот, прям вот сложно написано, это смешно. Так, вектуба бехискат йоршей абаль. Остается у наследников мужа. Бехазока, то есть там в статусе наследников мужа. Это имеется в виду 100, 200, 100 или 200, и тосефит. Теперь нехосим, а нехносим вайойцимимо. Тоже имущество, которое заходило и выходило с ней, это Нихсей Милуг, говорит Бет-Илель. Бехезгат Йоршеав, это получают наследники отца. То есть, то имущество, которое она принесла, и оно оставалось ей принадлежать, он только ел плоды, это наследует ее семья. Вот. Точка. Теперь Гемара говорит так. Иниах Эхав Маот. Теперь, если брат покойный своей вдове оставил наличность, маот, что делает Йовам? Илоках бемкарка, на них покупается земля, вэу охэль пирот. И он будет есть, Йовам есть будет плоды. Ну, эту схему мы уже учили. Если он оставил наследство ей, умерший муж, это Йовами, пирот от лушимина карка, срезанные из земли плоды, илоках бемкарка, продадут, купят землю, вы уехали пирот, он будет есть плоды. Амихубарим бакарка, он оставил плоды, которые еще растут на земле, привязанные к земле. Амар Абимер сказал, шаминутан кама хэн ефин бапирот. Разницу оцениваем, сколько эта земля с урожаем стоит, кама хэн ефин бло пирот, сколько она стоит без плодов. Ваамойсер, и на эту разницу, и локах бэмкарка, нужно купить землю, вы уехали пирот, мы уже объясняли на предыдущих уроках, что вопрос... Воспринимаем ли это, эти плоды как плоды или как часть, основную часть имущества, которое нужно сохранить для жены. В Хохме Маамид Брим мудрецы же говорят, пиротами хворим бекарка шило. Плоды даже, которые растут на земле, они уже его, если она за него выходит замуж. Отлушим и накарка. Но вот интересно, что те плоды, которые срезаны с земли, коля койдам зохабе, каждый из них, кто первый взял, тому они будут принадлежать. То есть, если он первый возьмет. Кадамгу опередил он и взял срезанные плоды. То есть, умер брат, есть плоды, там в амбаре где-то лежат какая-то пшеница. Но тот первый дойдет до этого амбара и наложит на него свой замок, он или она, они будут считаться, кому они будут принадлежать. Значит, если он, тогда заха, он их берет, а не его. Кадмаги, если она первая наложила руку на, эти, на этот амбар с пшеницей своего бывшего мужа, и лаках бэм карка, тогда нужно взять землю, купить землю на стоимость этого урожая, который лежал в амбаре, выухаль пирот, и он будет есть плоды, а сама земля будет принадлежать ей. Точка. Теперь случай другой. Она не умерла, ибум уже произошел, он конца, он ее завел, да, завел в свое владение. А рейки что леколь давар? Она его жена по поводу всех вопросов, бильвад, кроме шитие ктубаталь нехсей бала аришон, что ее ктуба на имуществе несет на имуществе первого мужа. То есть ее ответственность, какое имущество порабощено для выплаты ее ктубы, имущество, которое унаследовано братом, теперешним мужа, мужем от брата умершего мужа. Первый ее муж. Теперь говорит Мишна. Ло юмар ла арей ктубатех мунахат аля шулхан. Он не может сказать этот Йовам, что а вот твоя ктуба, она лежит на столе. Эле коль нехасав ахраим ле ктубата. На самом деле, все его имущество, оно порабощено для выплаты ктубы. Это не совсем понятно, да? Потому что мы же сказали, если ктуба анихсей баала аришон, то на имуществе первого мужа, значит, все. Значит, его имущество не порабощено для этого. А что значит... что значит, что он не... То есть они говорят, что все то имущество, которое он получает от брата, оно все порабощено. Он не может продать только все до размера ктубы. Все имущество порабощено под ктубу, которую он получил от брата. И точно так же вехен ло йоймар, точно так же не скажет обычный человек, ли что своей жене, арет ктубатех мунахат аля шулхан, вот твоя ктуба стоит на столе, там поставить там коралловую диадему, там, не знаю, алмазную диадему, вот. Вот твоя ктуба. Нет, так не бывает. Все твое имущество, но ты не имеешь права его продавать, пока ты все порабощено под ктубу. Элекольны хасави ахраин ле ктубата. Все его имущество несет ответственность к ктубу. Ну, это вопрос, так сказать, если он продал, и потом у него нет с чего выплатить ктубу, тогда мы вернемся к его бывшему имуществу. Так, гирша, развелся он с ней. Эн ла эле ктуба. Нет у нее, а только ктуба. Что значит энергетубараш? Говорит, авальколь зман шило гирша, аю колен хасав мишобадим, ла вейно рашай лимкор. То есть он не имеет права продавать имущество брата, пока он с ней живет, и он должен выплатить ей ктубу. Ихзира вернул ее, а рейхик и холен нашим, она как любая женщина, Вейнаэля ктуба бельват. Ей полагается только ктуба. То есть, опять же, значит, кто ктуба? Она не возвращается к имуществу первого мужа. Гемара задаст вопрос, зачем нам это повторять теперь с Евомой. Это, в принципе, обычно всякий, кто возвращает свою разведенную жену, он имеет в виду на основании первой ктубы, которую он написал. То вот такая вот мишна. Здесь мы закончим пей Амуд Бет и 80-й лист трактата Ктубот. И Безрат Ашем, на следующем уроке мы зададимся вопросом вместе с Талмудом, кто занимается похоронами умершей Евомы. Об этом мы еще раз поговорим на следующем 81-м листе трактата Ктубот. Оставайтесь с нами, изучайте Дафэми. Всего хорошего, до свидания.